О новостях погоды вновь. В столице без осадков максимальная температура плюс 23, плюс 25. По области 20-25 градусов выше нуля. Ветер слабый. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 23-25 градусов выше нуля. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Массовая эвакуация и затопление сел вблизи Зейского водохранилища. Последняя информация из Амурской области в репортаже корреспондента «Радио Свобода». Успех Хиллари Клинтон, неожиданности для конкурентов-консерваторов и взрыв паровых труб в Нью-Йорке, экологическая угроза здоровью горожан и в будущем. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И также вопрос, который мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы оцениваете ее деятельность? Вот еще несколько сообщений. Общественная палата – это пятое колесо российского в телеге российского криминального государства. Она призвана создать видимость демократии там, где демократии не пахнет, считает наш слушатель Николай Борода. Общественная палата – это тусовка VIP-персон. Обещаний много, а толку мало, написал наш слушатель Андросов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Амурской области эвакуировано более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. После проливных дождей сброс воды из водохранилища в реку Зея сильно возрос. В результате оказались затоплены десятки домов. С последней информацией о ситуации корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Несмотря на массовый сброс воды, уровень в Зейском водохранилище каждый час поднимается на 1-2 сантиметра. Сейчас открыты все 8 затворов ГЭС, 3 полностью, 5 частично. Возможно, объемы сброса придется удвоить, и что произойдет тогда, никто не берется прогнозировать. Речь идет о наводнении уже не в селах, а в самой Зее. 7000 кубометров в секунду, так воду Зейского водохранилища еще ни разу не сбрасывали. Поэтому о том, что окажется под водой, можно только предполагать. Город Зея испытывал на себе наводнение, но это было до строительства гидроэлектростанции. Тогда затопленными были все улицы, тот район города теперь называют старым. Сегодня жители именно этой части Зеи переживают за себя и свои дома, говорит Ирина Нестерова.
Я на днях была в Зее в командировке. В городе просто паника. Жители скупают в магазинах все самое необходимое, там продукты питания, хлеб, питьевую воду, соль. Глава города по местному телевидению уже сказал, что если есть возможность уехать в поселок Светлый из нижней части города, то это надо делать уже сейчас, вещи собирать и уезжать. Там уже затоплена одна улица, по-моему, Портовая. Одна улица подтоплена, и говорят, что есть опасность затопления водоочистительной станции. Тогда просто город останется без воды. То есть жители в панике совершенно.
Уровень реки в районе села Овсянка, где уже подтоплено примерно 4 десятка домов, поднимается примерно на 10 сантиметров за час. Всех местных жителей отселили, вывезенное имущество охраняет милиция. У брошенных домов организованы сторожевые посты. Разобран мост, соединяющий материковую и островную часть села Овсянка. В прошлом году при сбросе воды здесь КГС его смыло. Власти Приамурья приняли решение расселить жителей островной части села. Этот район населенного пункта неудачно расположен и периодически подтапливается. Всего власти эвакуировали из затопленных районов более 300 человек. По прогнозам гидрологов, 24 июля Зея поднимется на 1.5 метра, но это при условии, что сбросы воды на гидроэлектростанции не вырастут. Синоптики прогнозируют, что дожди на севере продолжатся еще 2 дня. После этого в область должна прийти теплая сухая погода. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещенск.
И пока есть время, вновь вернемся к теме, которую мы предлагаем для обсуждения с нашими слушателями. Знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы оцениваете ее деятельность? Мы все помним конфликт между застройщиками и жителями Бутова, связанный с нарушением прав последних, и как за жителей вмешались из общественной палаты. Также помним Лужкова, который был на стороне застройщиков, и Путина, который поддержал кандидатуру Лужкова на 5-й срок. Налицо противоречие, считает наш слушатель «Добрый». Общественная палата – это блажь правительства для прикрытия ничего не делания для населения. Ширма, за которой творится антинародная политика и выверт Конституции наизнанку. Вот так вот сурово отвечает наша слушательница Людмила из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Ну а сейчас самое время продолжить обзором центральной российской прессы. И в студии рядом со мной вновь Валерия Шабаева, которая пришла знакомить нас с наиболее интересными публикациями. Валерия, о чем же пойдет речь в этот раз?
Ну, вот в этот раз я хочу сказать о том, что некоторые газеты уже успели сообщить о кончине Александра Татарского, нашего любимого и очень популярного режиссера-мультипликатора. Будут публикации, вероятно, завтра, более подробные, более обширные, но вот сегодня, например, российская газета пишет о том, что Александр Татарский – это автор таких мультфильмов, как «Пластилиновые ворона», «Следствие ведут колобки», «Естественно, падал прошлогодний снег». О том пишет газета, что в 1988 году Татарский основал студию «Пилот», которая регулярно представляла новые мультфильмы и талантливых молодых режиссеров. Однако до последнего времени у студии ее продюсера и художественного руководителя была одна, увы, очень постоянная проблема. Не хватало денег на новые проекты. И даже когда журналисты уважительно спрашивали у Александра Татарского о творческих планах его, он почти неизменно с саркастической улыбкой отвечал: «А что, если я вам расскажу, вы мне сразу поможете найти деньги на их осуществление?» Ну вот, теперь никто денег не найдет и ничего не будет. Завтра газета обещает большой материал о творчестве Александра Татарского. Ну а сегодня еще я хотела бы представить публикацию тоже из газеты. Это колонка Евгении Синевой. Сегодня заглавие ее звучит так: «Когда б вы знали, из какого ссора». Да простит меня Анна Ахматова, а национальную идею в нашем отечестве действительно пытаются вырастить из всего, пишет автор, из любого ссора. И стыда мичуринцы, лысенковцы, нацидей не ведают. Она вспоминает о том, как много лет назад, на заре ее журналистской деятельности, в редакцию приходили мужчины. Один с тетрадкой в авоське, другой еще как-то одеты. И вот эти вот мужчины, один и другой, были потомками Ивана Сусанина. Ну, то есть, естественно, они утверждали о том, что они являются потомками и Ивана Сусанина. В жизни бы не вспомнила об этих диких сумасшедших, пишет Евгения Синева, если бы не новость, распространенная пресс-службой Костромской областной администрации. Взят грунт с места гибели Ивана Сусанина. Согласно новейшим исследованиям костромских археологов, злобные поляки замучили нашего народного героя не в болоте, а на суше. Удалось даже обнаружить и идентифицировать череп Сусанина. Останки, как установила экспертиза, принадлежали мужчине 40 лет, который умер насильственной смертью. Бедный Юрик. Это уже не Костромская администрация, а мы с Шекспиром. Грунт с места гибели помещен в капсулу и доставлен в Кострому, где установят памятник патриоту. Его исторический облик образца начала 20 века окончательно планируют восстановить к 2013 году. Продолжает фонтанировать сенсациями пресс-службы Костромской обладминистрации. Даже оплот нашей прежней государственности, Большая советская энциклопедия, писала об Иване Сусанине весьма обтекаемо. Память о Сусанине сохранилась в устных народных сказаниях и преданиях. Его подвиг отражен в художественной литературе и в опере «Глинки». К слову, опера изначально называлась «Жизнь за царя» и считалась исключительно ура-патриотическим произведением. А ведь с Польшей у нас и сейчас все непросто складывается, да. Мы не пускаем их продукты в наши магазины, но разве это повод пугать нас про? Только за то, что дедушка Ленин отпустил в свое время Польшу на волю, а не оставил в нашей братской семье народов, они должны у себя мавзолей построить и хранить там копии Ленина, Сусанина и всех, кого мы скажем. Но разве от этих европейцев дождешься благодарности? Вообще есть народы, которым повезло изначально. У них с национальной идеей все проще. А нам, на фоне вот такой вот бесхозяйственности нашей, нашим мичуринцам, лысенковцам, из такого ссора приходится нацидею добывать. Иной раз самим, наверное, страшно. Или хотя бы смешно. Ну, если смешно, то они не безнадежны.
Спасибо. С наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 9:15 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 российских туриста. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития». Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. Представители Германии в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Цифровое телевидение в России. Чего ждать зрителю? В программе участвует заместитель генерального директора ВГТРК, член правительственной комиссии по телевидению Алексей Малинин. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Чему посвящен этот выпуск?
Ну, этот выпуск мы начнем с футбола. В чемпионате российской премьер-лиги в воскресенье были сыграны заключительные матчи 17-го тура. ЦСКА прервал 5-матчевую безголевую серию и одержал победу над «Локомотивом» 2-1. Все голы в этом матче на счету легионеров. В армейском клубе отличился бразилец Вагнер Лав, а у проигравших серб Бронислав Иванович. И в другой встрече «Спартак» из Нальчика дома выиграл у «Кубани» 1-0. На первое место в первенстве вышел московский «Спартак», обыгравший в субботу бывшего лидера «Зенит» 3-1. У «Спартака» стало 32 очка, у «Зенита» осталось 30. На третье место с 27 вышла «Москва» после домашней победы над крыльями «Советов» 3-1. Причем у московского клуба есть еще и игра в запасе. А в Канаде завершился чемпионат мира по футболу для игроков не старше 20 лет. В финальном матче сборная Аргентины одержала победу над командой Чехии 2-1 и в шестой раз стала сильнейшей в мире. Бронзовые медали выиграли чилийцы во встрече за третье место, взявшие верх над сверстниками из Австрии 1-0. 14-й этап главной веломногодневки сезона Тур де Франс проходил между Мезамо и Плато де Бе и включал в себя две горы высшей категории сложности. Первым на финише был испанец Альберто Контадор. С таким же временем закончил гонку датчанин Микаэль Расмуссен и 37 секунд проиграл им занявший третье место колумбиец Хуан Маурисио Солер Фернандес. Расмуссен по-прежнему возглавляет генеральную классификацию. 2:23 проигрывает ему Контадор. И на третьем месте идет австралиец Кейдл Эванс. Его отставание от лидера составляет 3:04. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий в этом сезоне за Макларен, выиграл 10-й этап мирового первенства Формулы-1 Гран-при Европы, который состоялся в Германии на автодроме Нюрбургринг. Вторым на финише был гонщик Феррари Филиппе Масса. Третьим Марк Уэббер из Red Bull. Зачетные очки также получили Алекс Вурц Уильямс, 4-е место, Дэвид Култхарт Red Bull 5-е, два пилота BMW Ник Хайтфельд и Роберт Кубица 6-е и 7-е места соответственно, и 8-й был Хеки Каваланин на Рено. Лидером чемпионата остался пилот конюшни Макларен Льюис Хэмилтон, закончивший вчера гонку 9-м. У него 70 очков, на 2 меньше у Алонсо. Масса вышел на 3-е место. В его активе 59 очков. В Кубке конструкторов по-прежнему впереди Макларен 138 очков, у Феррари 111, и на 3-м месте остается BMW, который набрал 61 очко.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. 8 часов 19 минут в Москве, и утреннюю программу продолжит блок экономической информации.
Правительство России передало в Государственную Думу проект закона об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 39 видов деятельности, объединяемых в 5 групп – производство вооружений, специальной техники, авиастроение, космическая отрасль, атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественной монополии, сообщило Министерство промышленности и энергетики, не пояснив при этом, какие именно. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Россия разрешила импорт в страну продукции двух производителей вина из Молдавии. Они первыми из молдавских компаний этой отрасли вернутся на российский рынок после более чем годичного перерыва. В марте 2006 года Россия ввела запрет на ввоз и продажу молдавских и грузинских вин из-за нарушений российских санитарных требований. Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку еще примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более $280 миллионов. С учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Польша с 20 июля упростила въезд в страну иммигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить работу. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики могут дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. Объем экономики Китая, четвертый в мире, увеличился во втором квартале на 11,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это самый высокий темп экономического роста в стране за последние 12 лет. Китай уже в этом году может опередить по объему ВВП Германию и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Объем ВВП России в 2007 году, по прогнозам, составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая. В Италии отменен аукцион по продаже принадлежащих государству почти 50% акций национальной авиакомпании «Алиталия», который должен был завершиться 23 июля. От покупки отказались все претенденты, включая российскую компанию «Аэрофлот». Одной из главных причин они называли жесткие условия, предъявляемые правительством Италии. Среди них сохранение всех нынешних рабочих мест в авиакомпании, бизнес которой был убыточным в течение нескольких лет подряд.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню, официальный курс рубля, установленный Центральным банком на 23 июля, он составляет 25 рублей 41 копейку за доллар США и 35 рублей 7 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 38 центов. Успех Хиллари Клинтон – неожиданность для конкурентов-консерваторов. Подробнее об этом и о многом другом в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Хиллари Клинтон – самый популярный кандидат в президенты. Взрыв в центре Нью-Йорка провоцирует тревожные вопросы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон, чье имя сравнительно недавно вызывало столь негативные эмоции у большой части американцев, что ее политические оппоненты надеялись на то, что демократы номинируют ее в президенты, ибо ее шансы на победу выглядели нулевыми, ныне не просто реабилитировала себя в глазах избирателей, но и посрамила конкурентов. Только что проведенный опрос общественного мнения показал, что за полгода до первичных выборов сенатор Клинтон выглядит самым перспективным кандидатом в президенты, рассказывает Алан Давыдов.
На прошлых президентских выборах женщины составили 54% проголосовавших. Если такое соотношение сохранится на выборах 2008 года, то вероятность победы Хиллари Клинтон весьма велика. Это подтверждается результатами общенационального опроса, проведенного на днях газетой «Нью-Йорк Таймс» и телекомпанией CBS News. Согласно данным опроса, за Хиллари Клинтон сегодня готовы отдать свои голоса 45% американских женщин, хотя среди мужчин этот показатель составил только 36%. Представители обоих полов склонны считать, что сенатор Клинтон будет хорошим главнокомандующим. Большинство опрошенных не сомневаются, что если Хиллари выиграет номинацию от Демократической партии, место в Белом доме ей обеспечено. Вместе с тем опрос выявил и ряд тревожных сигналов для 59-летней соискательницы должности президента. Несмотря на то, что предвыборная программа сенатора Клинтон построена прежде всего с учетом женской аудитории, большинство замужних и немолодых женщин продолжают скептически относиться к сенатору. В целом же 40% опрошенных негативно оценивают кандидатуру Хиллари Клинтон. Это намного выше, чем в отношении любого другого кандидата в нынешней избирательной кампании. Профессор истории и общественных отношений Принстонского университета Джулиан Зелицер так резюмирует образ кандидата в президенты Хиллари Клинтон в общественном сознании американцев. В ее присутствии аудитория испытывает эмоциональный подъем. Американцы хорошо знакомы с ее биографией, обилие двусмысленных эпизодов, которые, впрочем, многим дает основание не доверять Хиллари. Она представляется одним из наиболее вероятных кандидатов в победители. В то же время она считается фигурой, способной расколоть американское общество. Многие правые консерваторы откровенно ненавидят Хиллари, ассоциируя ее с 8-летним президентством ее мужа Билла Клинтона. Многим не нравится расплывчатость ее позиции по ряду вопросов, в частности по Ираку. Это разочаровывает не только крайне правых и крайне левых, но и электоральный центр, к которому она апеллирует в первую очередь. Какова же вероятность, что Хиллари Клинтон через 1.5 года займет Белый дом? У нее очень высокие шансы выиграть демократическую номинацию. У нее есть то, чего нет у других кандидатов, включая ближайшего демократического конкурента Барака Обаму. Это прекрасно отлаженная машина, работающая на ее поддержку, а также опыт члена семьи, уже занимавшей Белый дом. В распоряжении Хиллари сильная демократическая сеть в поддержку ее кандидатуры и феноменальное внимание со стороны СМИ. Еще один ее беспрецедентный ресурс – это Билл Клинтон. Если Хиллари выиграет демократическую номинацию и выйдет в финал президентской гонки, то ее политическая судьба будет зависеть от конкретной обстановки осенью 2008 года. 1968 года. Что же касается праймериз, здесь она по-прежнему первый кандидат на победу. Согласно данным последнего опроса, свыше 80% американских избирателей очень высоко оценивают вероятность того, что Хиллари Клинтон будет выдвинута кандидатом в президенты от Демократической партии. Свыше 60% опрошенных полагают, что, скорее всего, она станет президентом.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько убедительным выглядит неожиданное лидерство Хиллари Клинтон в предвыборном состязании? Вопрос известному американскому социологу, сотруднице Института American Enterprise Карлин Боумен. Она остается бесспорным лидером среди претендентов на номинацию у Демократической партии и с большим или меньшим разрывом сохраняет это лидерство с начала года. Интересно то, что ее шансы выглядят сейчас гораздо более предпочтительно, даже в сравнении с главными кандидатами от Республиканской партии. Несмотря на то, что негативное ее восприятие значительной частью электората, особенно республиканцев, остается сильным. Ей, конечно, значительно помогает ее личная известность и популярность Билла Клинтона, учитывая, что большинство ее республиканских конкурентов практически неизвестны широкому избирателю. Но она опережает в прямой конкуренции и Рудольфа Джулиани, и Джона Маккейна, и пока не объявившего о выдвижении своей кандидатуры Фреда Томпсона, словом, всех ведущих республиканцев. В конце прошлой недели стало известно, что популярность Конгресса, где большинство составляют демократы, упала до сенсационно низкого уровня. Деятельность законодателей сейчас одобряет лишь 18% опрошенных. Это ведь как-то плохо увязывается с имиджем партии, претендующей на победу на президентских выборах, не так ли? Действительно, медовый месяц демократов с избирателями был очень непродолжителен. И хотя исторически Конгресс никогда не был слишком популярен, поскольку законодатели решают огромное число проблем, то есть всегда есть за что их критиковать, нынешний уровень разочарования американцев в Конгрессе беспрецедентен и, на мой взгляд, отчасти таинственен. Его трудно объяснить. Однако интересно, что это разочарование не наводит тень в глазах избирателей на саму демократическую партию. Респонденты настойчиво повторяют, что они предпочли бы у власти демократическую партию. Но сейчас все-таки преждевременно делать даже предварительные выводы. На исход выборов, скорее всего, сильно повлияет ситуация в Ираке. Но за полтора года до выборов столь многое может измениться, что сейчас даже трудно предположить, что может стать проблемой или темой, которая будет определяющей для избирателей в выборе президента. Американский социолог, сотрудница Института American Enterprise Карлин Боумен комментировала информацию о неожиданном лидерстве Хиллари Клинтон в борьбе за президентство. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Знаете ли вы, что такое общественная палата и как вы оцениваете ее деятельность? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям. Мы вернемся к репортажу на эту тему, а также к вашим ответам, которые пришли к нам на пейджер примерно через 3 минуты. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом со мной ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро, Никита. В программе «Свобода в 9» мы вновь вернемся к событиям в Ангарске. Напомню, что в минувшие выходные там было совершено нападение на молодежный экологический лагерь. Один человек погиб и несколько получили ранения. По словам самих участников этого лагеря, нападение совершили представители радикальных профашистских молодежных группировок. Сегодня участники этой акции, этого экологического лагеря, намерены начать бессрочную акцию протеста. Они выйдут с пикетом возле здания администрации Ангарска, чтобы потребовать расследования этого преступления. Дело в том, что правоохранительные органы уверяют общественность, что все дело в разбойном нападении. Же сами участники, пострадавшие, видят в этом политическую подоплеку.
Спасибо, Арслан. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжает краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области задержано 11 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Один из них по решению суда арестован, сообщил помощник областного прокурора Александр Семенов. Нападавших, по его словам, можно отнести к скинхедам. В результате нападения на лагерь в минувшую субботу один человек погиб, 7 получили ранения. В автокатастрофе на территории Польши пострадали 23 гражданина России, все госпитализированы. Авария произошла в воскресенье вечером в районе города Познань. Автобус с туристами, следовавший по маршруту Москва-Париж, по неясной пока причине пробил ограждение дороги и опрокинулся. В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития», набравшая более 50% голосов избирателей. Лидер партии Реджеп Эрдоган заявил, что сформирует однопартийное правительство. Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. В письме президенту России ученые выразили беспокойство возрастающей клерикализации общества. Представители Германии в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. Министерство иностранных дел Германии заявило, что на теле заложника обнаружены огнестрельные ранения. Соединенные Штаты не исключают возможности использовать военные средства для борьбы с формированиями Аль-Каиды на территории Пакистана. Руководство палестинской автономии проводит консультации с представителями Израиля и Иордании в преддверии визита в регион нового спецпредставителя Ближневосточного квартета Тони Блэра. Супруга президента Франции Сесилия Саркози и член Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальднер прибыли в Ливию, чтобы содействовать освобождению из тюрьмы 5 болгарских медсестер и врача-палестинца.
И коротко о погоде на сегодня. В столице без осадков, максимальная температура плюс 23, плюс 25 градусов, по области 20-25 выше нуля, ветер слабый. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 23-25 градусов выше нуля. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения со слушателями. Прошло 2 года с того момента, как в России был принят закон о создании общественной палаты. Появление такой организации вызвало неоднозначную реакцию в стране. Кремль поставил общественной палате несколько задач – вовлечь граждан в диалог с властью и взять на себя роль эксперта по разрабатываемым в Государственной Думе законопроектам. Оправдал ли ожидания скептиков этот новообразованный орган, в который вошли известные юристы, спортсмены, журналисты, деятели искусства и науки? Материал на эту тему моего коллеги Мумина Шакирова.
С идеей создания общественной палаты президент России выступил 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с участием губернаторов и президентов республик. В марте 2005 Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил закон об общественной палате Российской Федерации, который вступил в силу 1 июля. Первые 42 члена палаты, как имеющие особые заслуги перед государством и обществом, были лично назначены Владимиром Путиным. Позже были выбраны еще 42 представителя от общественных организаций. В декабре 2005-го окончательно сформировался состав палаты, которая сегодня насчитывает 126 человек. Возглавил этот орган академик Евгений Велихов. Насколько эффективно оказалась эта организация? На этот вопрос попытался ответить руководитель центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Никакой деятельности особой общественной палаты не было. Были какие-то пустопорожние заседания, малозначимые, не было никакой реальной экспертизы законопроектов, о которой что-то такое говорилось, когда общественная палата создавалась. То есть, в общем и целом, как и предполагалось, это такое ненужное пятое колесо на холостом ходу в телеге российской государственности. Единственное, что можно сказать с таким положительным оттенком, в общественной палате оказалось несколько людей общественно активных. Они общественно активные и без всякого членства в общественной палате. Я имею в виду, в первую очередь, Генри Марковича Резника, врача Рошаля, там, Тишков, этнограф и бывший министр. Когда они что-нибудь делают, вообще-то в личном качестве, в число их титулов добавляется там член общественной палаты. Если бы вот не эти упоминания членства в общественной палате ряда общественных деятелей, то и вообще бы ничего бы мы про нее не слышали.
Сами члены общественной палаты, по крайней мере те, с кем я говорил, считают, что они проводят экспертизу законов и как-то влияют на процесс принятия отдельных документов, когда речь шла о законе, касающемся некоммерческих организаций. Вы помните, сколько было вокруг этого шума и разговоров?
Если их экспертиза была учтена при создании этого отвратительного закона, то роль общественной палаты уже в одном этом законе только вредна и отрицательна. Закон отвратительный, так что гордиться им нечего.
Справедливости ради, Владимир Прибыловский отметил положительную роль общественной палаты в истории с рядовым Андреем Чесычевым из Челябинского танкового училища, который лишился обеих ног в результате издевательств над ним сослуживцев. Эта трагедия получила огласку и привлекла внимание общественности. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, что такое общественная палата? Мы обязательно вернемся к вашим сообщениям с ответом на этот вопрос, но пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ.
Общественная палата? Да, слышала. Но вот как-то так сказать, что это конкретно, сформулировать я не смогу. Я помню, что входила Алла Борисовна Пугачева, но она, по-моему, вышла. Наш Хамбуламах ходил, и еще Рошаль, ну и какие-то деятели, в основном науки, культуры, искусства. Вообще, полагаю, что должны что-то контролировать, ну, как обычно. Что-то кто-то контролирует.
Нет. Вообще понятия даже не имею.
По разным вопросам они там заседают. Допустим, вот медицины там, в общем, проверяют всех, где чего там, допустим, вот деньги туда-то дали, да, такое-то мероприятие. Они должны проверить, как расходуются эти деньги, на что они идут.
Ой, даже и представления не имею, что это.
Ну, палата, наверное, для управления, как общество.
Не знаю.
Слышал такое, а что это толку? Что нам дает? Дармоеды лично, ну так и знаю, там и юристов много входит, и все такое. Много. Ну это все скандалы не разбирают. Мы не касались ней, не знаю.
Слышал, что там это в Бутово они какие-то проблемы решали потом с Сычевым, с солдатом. А так говорят, что лучшие представители. Но там всего несколько человек только мелькает. Остальные, кто там, неизвестно.
Наверное, по защите прав населения, я так думаю. Ну, это, наверное, в Москве.
Слышал, а не знаю, какая роль, функция, не знаю. Не видно такой работы, чтобы можно было сказать, вот общественная палата рассмотрела, сделала, поставила и так далее. Организуют всякие общественные организации, но они как-то, мне кажется, малоэффективны. В сути дела, разберешься, там пустое. Фантазия.
Понятия не имею. Где-то слышал, но...
Да, я знаю, что такое общественная палата. В частности, от общества присутствуют там представители от разных слоев. О каких именно, это точно уже сказать-то не могу. Так, ну то, что в Республике Бурятия она также существует, я считаю, что она абсолютно необходима.
Общественная палата – орган, созданный президентом Российской Федерации для чего-то. Как я понимаю, должен ему советовать при выборе решений по каким-то вопросам, ну, связанных, видимо, с какой-то общественной жизнью. Его деятельность я, в общем-то, никак не наблюдаю. Большим скепсисом отношусь к вообще возможности его работы как независимого органа, потому что, насколько я знаю, он, по-моему, полностью формируется президентом, им же и самим. Если бы это был действительно настоящий выборный орган, ну, как те же депутаты хотя бы, это, возможно, имело какое-то значение в виде совещательного органа. А так, скорее, это статус, чем реальные дела.
Также жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, знаете ли вы, что такое общественная палата?
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Поцелуй картины как акт вандализма и 250 некрологов библиотечному коту. Подробнее об этих и других темах в панораме культурных событий.
Добиться того, чтобы французский язык стал рабочим языком Европейского Союза, такова одна из приоритетных задач Парижа, который выступает в защиту французского языка в мире. Об этом сообщил государственный секретарь по делам сотрудничества и франкофонии Жан-Мари Бокель. «Мы должны сделать акцент на франкоговорящих странах Африки, на странах Магриба, на Ближнем Востоке, где французский язык получил наибольшее распространение», — сказал Бокель. Он также отметил, что французские культурные центры и институты за границей находятся сегодня на грани финансового голода. Франция, вовлеченная в международные соревнования по знаниям, должна еще шире открыть двери своих школ и университетов, чтобы привлечь мировую элиту. На пляже Петропавловской крепости в Петербурге стартовал британско-российский музыкальный фестиваль UK Flavors. «Это первый международный фестиваль в Петербурге», сказал Михаил Шурыгин, президент группы компании NCA, занимающейся рекламой мероприятия. Фестиваль знакомит зрителей с культурой национальных меньшинств, населяющих современную Британию, эмигрантов из Ямайки, карибских и азиатских стран. Главная звезда фестиваля – 22-летняя исполнительница Лили Аллен, чей сингл «Смайл» стал хитом в Британии. Сэм Ринди, посетительница художественной выставки во французском городе Авиньоне, предстанет перед судом. Ей предъявлено обвинение в нанесении ущерба произведению искусства. Ринди поцеловала дорогостоящую картину и оставила на полотне след красной помады. Обвиняемая была столь впечатлена одной из картин американского художника Сая Туомбли, что от поцелуя удержаться не смогла. «На холсте осталось красное пятно. Это пятно – свидетельство силы искусства», – заявила она журналистам, добавив, что живописец оставил белое поле специально для нее. Пострадавший экспонат представляет собой картину в абстракционистской манере размером 3 на 2 метра и оценивается в 2 миллиона долларов. О реакции на инцидент 79-летнего автора полотна ничего не известно. Первое заседание по делу Ринди назначено на 16 августа этого года. Право на публикацию биографии кота, прожившего 19 лет в библиотеке города Спенсер в американском штате Айова, продано с аукциона. Издательство Grand Central Publishing купило права за 1 миллион 250 тысяч долларов. Предполагается, что в основу книги будет положена биография кота, написанная старшим библиотекарем Вики Майрон. Котенка подбросили в городскую библиотеку в 1988 году. Подкидышу дали имя Дьюи Ридмор Букс. Вскоре кот стал знаменитостью не только в родном Спенсере, но далеко за его пределами. О нем сняты 2 документальных фильма, написано множество статей. Его фотографии печатали в журналах и на открытках. Когда в ноябре 2006 года Дьюи Ридмор Букс скончался, 250 изданий посвятили ему свои некрологи.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Валерий Винокуров. И продолжим культурную тематику. В Санкт-Петербурге в библиотеке имени Маяковского прошла презентация книги об известном петербургском художнике Борисе Кузнецове, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это книга репродукции, охватывающая все творчество художника с начала 70-х годов по сегодняшний день. Репродукция картин сопровождает подробная биография, написанная искусствоведом Никандром Мальцевым. Борис Кузнецов родился в Оренбурге в семье инженера. Детство пришлось на войну и послевоенную разруху. Сколько себя помнит, всегда рисовал. Когда жизнь после войны стала налаживаться, ему купили велосипед, и он не ленился вставать с петухами, чтобы ездить на этюды далеко в степь, встречать рассвет. С первыми в жизни красками связаны первые детские беды Бориса Кузнецова.
Я откладывал денежки, и потом у нас там был книжный магазин, где продавались краски. Я купил эти акварельные краски, картонку, и там несколько блинчиков вот этих засохших красок. И иду. Мальчишки на улице играют в снежки. Увидели меня, давай меня долбать снежками. Один из снежков, значит, попал мне в эту палитру с красками, они на снег упали и тут же растворились, их нет, стал удивительно цветной, красивый, но мне было от этого горько только, потому что гибли краски, вот я как мог это все собрал и побежал домой. Дома я их высушил, и вот с тех пор у меня появилось такое бережное отношение к краске. Я ее не кладу навозом на плоскость, а стараюсь следовать законам высокой классической школы.
Есть художники, которые неузнаваемо меняются на протяжении жизни. Работы Бориса Кузнецова узнаваемы от студенческих опытов до сегодняшнего дня. Уже в ранние годы присутствуют излюбленные темы – пейзаж и портрет, русская старина, храмы. Еще студентом он ездил на Белое море, писал этюды северных церквей. Такие поездки продолжаются и сегодня.
Я объездил очень много монастырей, и каждый раз, когда я попадал в новое место, у меня рождался новый художественный образ. Не просто монастырь как фотография или констатация факта, что вот он такой, имеет такой абрис. Я это всегда связывал с природой, всегда искал настроение и содержание образа художественного. И они у меня все разные.
Среди портретов кисти Бориса Кузнецова замечательный портрет артиста Евгения Лебедева. Мне же больше всего нравятся портреты трав и деревьев. Именно так хочется сказать, глядя на чертополох, пижму, калину, которые Кузнецов умеет превращать в некие таинственные драгоценности. В книге целое собрание пейзажей, лучшие из которых, по-моему, относятся ко времени, когда художник работал в Костромской области. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Без четверти 9 в Москве. И теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции на досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала правящая партия «Справедливости и развития». Российские академики выступили против вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни. Представители Германии в Афганистане получили возможность осмотреть тело одного из заложников, захваченных ранее талибами. В Москве открывается выставка американского искусства, посвященная 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Закон об экстремизме на местах. Подробнее об этом и о многом другом в обзоре региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Кирова нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Бывшего вице-губернатора Кировской области Александра Дмитриева обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает на первой полосе еженедельник «Вятский наблюдатель». По версии следствия, Дмитриев проводил мошеннические операции с госсобственностью. Только последняя сделка должна была принести ему несколько миллионов рублей. Следствие по этому делу ведет областное управление ФСБ. Однако, несмотря на то, что Дмитриев был официально вызван на допрос, к следователю он так и не явился и был объявлен в розыск. В случае, если вина Дмитриева будет доказана, бывшему вице-губернатору грозит крупный штраф или лишение свободы до 6 лет. Еще об одной полудетективной истории рассказывает еженедельник «Наш выбор». Сразу 5 произведений известного вятского языческого жреца Алексея Добровольского попали в федеральный список экстремистской литературы, недавно опубликованный в российской газете. Надо сказать, произведения Добровольского не первый раз объявлены вне закона. В советские годы будущий маг боролся с тоталитарным режимом, 6 лет провел в лагерях и психиатрических больницах. Но, выйдя на свободу, неожиданно объявил себя языческим жрецом с именем Доброслав и поселился в глухой деревушке Кировской области, где стал проводить многолюдные празднества в старославянском духе. В своих владениях Доброслав установил памятник мужскому достоинству. 7-метровый деревянный столб в виде фаллоса. Очевидцы рассказывают, что в полнолуние вокруг этого столба обнаженные ученики жреца водят хороводы, комментирует ситуацию кандидат исторических наук, специалист по древнеславянскому язычеству Владимир Коршунков.
Нет, ну если говорить всерьез, то они считают славянариями, ариев они считают индийцами, поэтому они очень любят Индию, а в Индии такие фаллические культы были. А кроме того, они люто ненавидят христианство, которое у них ассоциируется с умерщвлением плоти. Ну и в противовес этому, конечно, должен быть разгул плоти.
Говорил Владимир Коршунков. Неожиданную инициативу проявило Кировское отделение молодой гвардии. Юные единороссы решили организовать танцы на театральной площади. Очевидно, чтобы отвлечь народ от коммунистических митингов. Теперь каждое воскресенье в центре Кирова будет звучать живая музыка. О том, как танцуют все, рассказывает государственная телерадиокомпания «Вятка».
Больше всего подкупает в подобных мероприятиях то, что звучит живая музыка. Можно танцевать и подпевать исполнителям. Это тоже плюс происходящего.
Хлеб ужасно дорожает, без него не проживешь. Торговля ценой повышает, виноватых не найдешь.
Екатерина Лушникова для «Радио Свобода» из Кировской области.
И вернемся к вопросу для обсуждения с нашими слушателями. Знаете ли вы, что такое общественная палата? Несколько сообщений. Недействующий макет парламента в натуральную величину. Вот так вот написал наш слушатель, представившийся как Олег К. из Москвы. При наличии общественной палаты не нужна становится Государственная Дума. Помогать жителям Бутова должны депутаты, а не члены общественной палаты. Вот так считает наш слушатель, который, к сожалению, не представился. В свое время Екатерина II собирала под свое крыло различные сословия, создавая тем самым видимость демократии. Видно, ее путем последовал и господин Путин, создав общественную палату, написал наш слушатель Подкопаев. Я знаю, что такое общественная палата, но не могу понять, чем может быть полезна в ней бывшая певица Алла Пугачева. Вот так вот вопрошает наша слушательница по имени Валентина. Общественная палата — это малоэффективный орган России. Большинство членов представляет пустой ненужный балласт. Буквально 3-4 уважаемых человека мало что могут сделать в авторитарной стране. Вот так вот считает наша слушательница Татьяна. Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос. Наше время для общения, к сожалению, истекло. И утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» тревожные вопросы после взрыва в центре Нью-Йорка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе нью-йоркцы испытали чувства, дремлющие во многих с 11 сентября 2001 года. В течение нескольких минут неизвестности после мощного взрыва в центре города на уме у многих было одно – совершен теракт. Вскоре власти развеяли страхи, разъяснив, что лопнула труба паропровода. Но через несколько дней, прошедших после аварии, тревожных вопросов относительно происшедшего и последствий инцидента появляется все больше и больше, рассказывает Ян Рунов.
В центральной части Манхэттена, недалеко от центрального вокзала и здания ООН, в 6 часов вечера раздался взрыв, лопнул подземный паропровод. В воздух взметнулся столб пыли, грязи и щебня. Прохожих охватила паника. Люди из ближайших зданий были эвакуированы, а район оцеплен. Причины аварии еще не установлены. Это может быть возраст подземных коммуникаций Нью-Йорка, которым более 80 лет. Как рассказала профессор городского планирования и общественного управления Нью-Йоркского университета Рэй Зиммерман, в Нью-Йорке вырабатывают пар 7 паровых станций. Они бесперебойно снабжают горячим паром многочисленные небоскребы города. Это очень эффективная система. Загрязнение атмосферы паровыми станциями сравнительно невелико. Трудно сказать, что послужило причиной аварии. Может быть, проблема в том, что почва вокруг труб подвергается эрозии. Это вызывает проблемы в дренажной системе и в состоянии водопроводных труб. Вода охлаждает район вокруг паровых труб и меняет в них внутреннее давление. Большинство старых подземных паровых труб в Нью-Йорке покрыты так называемой асбестовой шубой, но асбест содержит канцероген, вызывающий раковые и другие серьезные заболевания. Пыль и щебень, выброшенные из-под земли в результате взрыва, содержали асбест, что было признано властями. В 1989 году подобное случилось в другом районе Манхэттена, тогда тоже был обнаружен асбест. Электрическая компания Con Edison несколько дней скрывала наличие асбеста, и люди в округе успели им надышаться. Жители Нью-Йорка подвергают сомнению заверения городских властей, что произошедший в среду 18 июля взрыв подземной паровой трубы в центре Манхэттена и поднятый в воздух столб дыма, грязи, щебня и асбеста воздух не загрязнили, и опасности здоровью людей нет. Свои сомнения жители подкрепляют примером таких же заверений после падения башен-близнецов Всемирного торгового центра. Однако сотни людей, разбиравших котлован, теперь страдают различными легочными заболеваниями. Мэр Блумберг официально объявил, что по результатам проверки воздух в центре Манхэттена от асбеста свободен. Но люди, ведущие ремонтные работы на месте взрыва, работают в масках. И в таких же масках патрулируют это место полицейские. К тому же власти советуют жителям ближайших к месту взрыва домов не открывать окна и выбрасывать вещи, на которых в результате взрыва осела пыль. Поэтому, говорит Ариана Рейнс, учительница, работающая в школе рядом, которая с момента взрыва остается закрытой, «Я хотела бы верить, что все нормально, но не верю», — рассказывал Ян Рунов.
Тревогой по поводу чистоты воздуха и почвы в зоне аварии дело не ограничивается. Некоторые эксперты предупреждают, что устаревшая городская инфраструктура обещает американским мегаполисам немало серьезных аварий и потенциально катастроф. Мой коллега Владимир Морозов взял интервью у профессора Чикагского университета Джо Швиттермана.
Мистер Швиттерман, вы живете в районе Чикаго, застроенном в основном в 20-е годы прошлого века, а мой нью-йоркский район Бруклин-Хайтс на полвека старше. После инцидента с паровой трубой в Манхэттене некоторые мои соседи не на шутку испугались и говорят, что мы сидим на пороховой бочке, надо уезжать из города.
Трак Чоп-Сити.
При всей серьезности этих проблем дело не так уж плохо. Да, когда строили Нью-Йорк, никто не думал, что подземные водяные и паровые трубы будут служить так долго. Многие из них пора менять. Инженеры научились это делать один участок за другим, и трубы прорывает нечасто. Последний раз это было в Нью-Йорке 18 лет назад. Кстати, причины последнего инцидента еще не установлены. Может быть, это вовсе и непреклонный возраст трубы. Между прочим, и у нас в Чикаго, и у вас в Нью-Йорке в последние годы стали гораздо чаще проверять состояние инфраструктуры. Профессор, вы знаете Нью-Йорк. Как вы оцениваете городскую инфраструктуру вообще? Нью-Йорк инвестировал огромные средства в модернизацию системы водоснабжения. Она отлично работает. У вас очень чистая вода. Успешно идет модернизация железной дороги, соединяющей Нью-Йорк с районом Лонг-Айленд. С другой стороны, все помнят, как в прошлом году некоторые районы Нью-Йорка на неделю остались без электроэнергии. Жители Нью-Йорка и Бостона жаловались, что на металлические решетки и люки на тротуарах после дождя боязно ступать, и люди и собаки получают ощутимый электрошок. Все это требует внимания. Вообще, многие американские города стареют, и сразу там все починить невозможно. Поэтому основная задача — определить приоритеты, что надо делать в первую очередь. Например, идущий под рекой Гудзон тоннель Холланд, который соединяет Нью-Йорк со штатом Нью-Джерси, нуждается в срочном ремонте.
Таковы предупреждения специалистов, сделанные по следам взрыва паропровода в центре Нью-Йорка. У микрофона Юрий Жигалкин. Песня группы Plan YT's «Hey There, Delilah» поднялась на первую строчку в списке 100 хитов журнала Billboard.
Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Арсланом Саидовым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Удачной вам рабочей недели.
Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be...
Радио Свобода — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.